Глава 18. Он понимал, что умирает, поскольку узнавал лица, возникавшие перед ним. Они появлялись бесконечной чередой, по одному или по два, и он всех знал. Он слышал, что так и должно быть, твоя жизнь проходит у тебя перед глазами, все так говорят. Все происходило именно так. Значит, он умирал. А когда поток лиц закончится, наступит конец. Интересно, какое лицо окажется последним? Кандидатов было несколько, но кто определяет порядок? Он ощутил легкое раздражение, почему ему не разрешили высказать свое мнение, и что произойдет потом, когда исчезнет последнее лицо, что тогда? Но что-то пошло не так, перед ним появилось незнакомое лицо. Тут только он понял, что парадом командует армия. Другого объяснения он не находил. Только армия могла по ошибке показать ему человека, которого он никогда прежде не видел. Полнейшего незнакомца, оказавшегося ни в то время, ни в том месте. Наверное, так и должно было случиться. Почти всю свою жизнь Ричард прожил, подчиняясь армейскому контролю. Вполне естественно, что они взяли на себя организацию последней части его жизни. Что ж, одна ошибка – это совсем немного. Неплохой результат для армии. Однако этот человек к нему прикасался, ударял его, причинял боль. И Ричард вдруг сообразил, что парад закончился до появления незнакомца. Этот тип вообще не участвовал в параде. Он появился после него. Может быть, он здесь, чтобы покончить с Ричардом? Да, так и есть. Другого объяснения не видно. Этот тип появился для того, чтобы он умер по расписанию. Парад закончился, и армия не может позволить, чтобы Ричард его пережил. Зачем тратить столько сил на организацию парада, если он его переживет? Это будет нехорошо, совсем нехорошо. Серьезное нарушение порядка. Ричард попытался вспомнить, кто появился перед этим типом. Предпоследний человек, который на самом деле оказался последним. Но не смог вспомнить. Он не обратил внимания, он перестал цепляться за жизнь и умер, так и не вспомнив, чье лицо стало последним на параде. Он умер, но продолжал думать. Это нормально? Наступила загробная жизнь? Чертовская неожиданность. Он прожил почти 39 лет, полагая, что загробной жизни не существует. Некоторые люди с ним соглашались, другие спорили, но у него самого сомнений не возникало. И вот теперь он оказался здесь. Кто-то обязательно посмеется над ним и скажет: «Ну, я же тебе говорил». Так и есть. Да не про вашу честь. Он бы сам этого так не оставил. Он увидел Джоди Гарбер. Вот кто все ему скажет. Но нет, это невозможно, она же не умерла. Ведь только мертвые могут на тебя кричать в загробной жизни, верно? А живой человек не может, это же очевидно. Живые люди не попадают в загробную жизнь. А Джоди Гарбер живая, он о ней позаботился. Черт возьми, в этом все и дело. В любом случае, он был совершенно уверен, что не обсуждал загробную жизнь с Джоди Гарбер. Или нет? Может быть, много лет назад, когда она была еще ребенком? Но перед ним точно Джоди Гарбер. И она собралась с ним поговорить. Она села перед ним и убрала волосы за уши. Длинные светлые волосы, маленькие уши. «Привет, Ричард», — сказала она. Ее голос, никаких сомнений, никаких ошибок. Возможно, она умерла. Может быть, в автомобильной аварии. Проклятие, какая ирония судьбы. Может быть, ее сбил грузовик на Нижнем Бродвее, когда она возвращалась домой из Всемирного центра. «Привет, Джоди», — сказал он. Она улыбнулась, они друг друга слышали. Значит, она мертва. «Где мы?» — спросил он. «В Сент-Винсенте», — ответила Джоди. «О Святом Петре он слышал, этот парень стоит у ворот. Ричард видел фильмы, ну не настоящие картины, а мультики. Старик в таких особых одеяниях и с бородой. Он стоит у входа и задает вопросы, чтобы решить, пускать тебя или нет. Но он не помнил, чтобы Святой Петр задавал ему какие-то вопросы. Может быть, позже? Может быть, нужно сначала выйти и попытаться войти снова?» «А кто такой Святой Винсент?» «Наверное, он управляет тем местом, где ты останавливаешься, дожидаясь вопросов Святого Петра. Как в учебном лагере для новобранцев. Наверное, старина Винсент руководит чем-то похожим на Форт Дикс. Ну что ж, никаких проблем. Ричард легко прошел учебный лагерь. Если потребуется, пройдет еще раз. Однако он почувствовал некоторое раздражение. Видит Бог, он закончил службу майором, он неплохо делал свое дело. У него есть медали, зачем ему снова проходить учебный лагерь?» «И как здесь оказалась Джоди? Она же должна была остаться в живых. Он понял, что сжимает левую руку в кулак, Да, он сильно раздражен. Он спас ей жизнь, потому что любил ее. Так почему же она умерла? Что, черт подери, происходит? Ричард попытался сесть, но что-то мешало ему подняться. Какого дьявола? Он должен получить ответы на свои вопросы, иначе полетят головы.
«Постарайся расслабиться», — сказала Джоди.
«Я хочу видеть святого Винсента», — заявил Ричард. «Причем немедленно. Скажи, чтобы он доставил сюда свою паршивую задницу прямо сейчас, иначе я серьезно рассержусь».
Она посмотрела на него и кивнула.
«Хорошо».
Джоди встала и исчезла из его поля зрения, а он остался лежать. Нет, это не походило на учебный лагерь. Здесь было слишком тихо, да и подушки показались ему чересчур мягкими. Если вспомнить то, что было раньше, он должен был испытать шок, но этого не произошло. Комната вдруг обрела очертания, он увидел блестящее оборудование и подумал: «Больница». Он перестал быть мертвым и стал живым, равнодушно пожав плечами. Так человек реагирует, когда ему говорят, что он перепутал день недели. Комната была залита солнцем. Ричард повернул голову и увидел, что в палате есть окно. У окна сидела Джоди и читала. Он постарался дышать как можно тише, чтобы понаблюдать за ней. У нее чистые блестящие волосы. Они падают на плечи, она теребит прядь указательным и большим пальцем. На ней желтое платье без рукавов. Плечи покрывает летний загар. Ричард видел маленькие бугорки костей, у нее длинные изящные руки. Она сидит, скрестив ноги. На ней кожаные туфли под цвет платья. Он разглядел загорелые щиколотки. «Привет, Джоди», — сказал он. Она повернула голову и посмотрела на него. Ее взгляд стал испытующим, словно она искала что-то, а потом нашла. Джоди улыбнулась. «Привет и тебе». Она положила книгу и встала. Легко преодолела разделяющие их 3 фута, наклонилась и нежно поцеловала Ричарда в губы. «Ты мне сказала Сент-Винсент, но я ничего не понимал», — признался Ричард. Джоди кивнула. «Тебя накачали морфием по полной программе. Твоя кровь могла бы сделать счастливыми всех наркоманов Нью-Йорка». Он не стал возражать и посмотрел на солнце в окне. Похоже, было около полудня. «Какой сегодня день?»
«Уже июль. Ты не приходил в сознание 3 недели».
«Господи, какой же я должен чувствовать голод», — проворчал Ричард. Джоди обошла вокруг кровати, остановилась слева от него и положила ладонь на его предплечье. Тут только Ричард обратил внимание на капельницу и иголку в вене левой руки.
«Тебя кормили внутривенно», — сказала Джоди. «Я позаботилась, чтобы ты получал то, что любишь, то есть побольше глюкозы и солевого раствора».
«Нет ничего лучше солевого раствора», — согласился Ричард. Джоди ничего не ответила.
«Что такое?» — спросил он.
«Ты помнишь?»
«Я помню все», — спокойно ответил Ричард.
Она сглотнула.
«Я не знаю, что сказать», — прошептала Джоди. «Ты принял пулю, которая предназначалась мне».
«Моя вина», — возразил Ричард. «Я действовал слишком медленно. Собирался обмануть его и выстрелить первым. Судя по всему, я выжил. Так что ничего не нужно говорить, правда. Никогда об этом не вспоминай».
«Но я должна сказать тебе спасибо», — прошептала она.
«Возможно, это мне нужно тебя поблагодарить», — сказал Ричард. «Замечательно быть знакомым с человеком, ради которого ты готов принять пулю».
Джоди кивнула, но вовсе не из-за того, что была с ним согласна, просто она пыталась удержать слезы.
«Ну и как мои дела?» — спросил Ричард.
«Я позову врача», — тихо сказала Джоди. «Он расскажет тебе лучше, чем я».
Она вышла и вскоре вернулась с человеком в белом халате. Ричард улыбнулся. Это был тот самый тип, которого армия прислала, чтобы с ним покончить, когда парад подойдет к концу. Невысокий волосатый мужчина, из которого мог бы получиться хороший борец.
«Вы знакомы с работой компьютера?» — спросил врач.
Ричард пожал плечами и решил, что сейчас ему сообщат плохую новость о состоянии его мозга, потере памяти, ослабление некоторых функций.
«Компьютеры? Нет, я не слишком в них разбираюсь».
«Ладно, тогда я постараюсь говорить попроще. Представьте себе огромный работающий серый суперкомпьютер. Мы скармливаем ему все, что нам известно о человеческой физиологии и об огнестрельных ранениях, а потом просим создать мужчину, который лучше всего перенес бы выстрел в грудь из револьвера 38-го калибра. Представим себе, что компьютер работает неделю. Что мы получим на выходе?»
«Понятия не имею», — ответил Ричард.
«Ваш портрет, друг мой», — сообщил врач. «Вот так, проклятая пуля даже не вошла вам в грудь. Ваши грудные мышцы оказались такими мощными, что остановили пулю, словно 3-дюймовый кевларовый жилет. Пуля отскочила от внешней стороны мышц и сломала одно ребро, но не более того».
«Так почему же я не приходил в себя в течение 3 недель?
тут же спросил Ричард. «Черт побери, наверняка не из-за поврежденных мышц и сломанного ребра. У меня все в порядке с головой?» Врач сделал странную вещь. Он хлопнул в ладоши, а потом нанес несколько ударов по воздуху. Его лицо сияло. «Именно об этом я и тревожился», — ответил врач. «По-настоящему. Серьезное ранение. Сначала мне показалось, что в вас выстрелили гвоздем, но потом свидетели рассказали, что рана явилась результатом выстрела из дробовика в конторку. Гвоздь пробил череп и вошел примерно на 1/8 дюйма в мозг. В переднюю долю, друг мой, не самое лучшее место для такой раны. Но если бы мне пришлось выбирать среди других передних долей мозга, я бы выбрал вас, поскольку ваш череп толще, чем у неандертальца. Если бы такой подарок получил другой человек, он бы уже сказал спасибо и спокойной ночи».
«Значит, я в порядке?» — снова спросил Ричард.
«Вы только что сэкономили $10,000 на тестах», — радостно заявил врач. «Я рассказал вам о вашей ране в груди и что вы сделали. Ну, проанализируйте сами. Вы сверили новость с собственной базой данных, поняли, что это не слишком серьезное ранение и что оно не может послужить причиной для 3-недельной комы. Вспомнили о своем втором ранении, сделали соответствующий вывод и задали правильный вопрос». «Моментально. Без всяких колебаний. Быстрое логическое мышление, свободный доступ к полученной ранее информации, верный логический вывод. С вашей головой все в порядке, друг мой. Считайте, что это мое профессиональное мнение».
«И когда я смогу отсюда уйти?» – осведомился Ричард.
Врач взял историю его болезни, пришпиленную к дощечке в ногах постели, и просмотрел листочки. «В целом, ваше здоровье в хорошем состоянии, но мы бы хотели немного за вами понаблюдать. Может быть, еще пару дней».
«Ничего подобного», — заявил Ричард. «Я ухожу сегодня же».
«Ладно, посмотрим, как вы будете себя чувствовать через час». Врач подошел к капельнице и повернул краник. Бросил на капельницу внимательный взгляд, щелкнул по ней, вздохнул и вышел из палаты. И тут же в палату вошли Джоди и мужчина в куртке из льняной ткани в полоску. Бледный, с короткими седыми волосами, лет 50. Ричард посмотрел на него и подумал: «Доллар против 10, что он из Пентагона».
«Ричард, это генерал МИД», — сказала Джоди.
«Министерство сухопутных войск», — сказал Ричард. Мужчина в куртке удивленно посмотрел на Ричарда.
«Мы встречались?»
Ричард отрицательно покачал головой. «Нет, но я знал, что кто-то из ваших обязательно появится, как только я приду в себя».
МИД улыбнулся.
«Да, мы разбили здесь лагерь. Чтобы не ходить вокруг да около, скажу вам сразу, мы хотим, чтобы история Карла Аллена не выплыла на свет».
«Никаких шансов», — сразу же ответил Ричард.
МИД улыбнулся и стал ждать. Он был настоящим бюрократом и знал все ходы. Леон любил повторять: «Нечто за просто так, это чужой язык».
«Хобби. Привезите их в Вашингтон первым классом, поселите в 5-звездочном отеле, покажите им имя их мальчика на стене и позаботьтесь, чтобы отряд в парадной форме все время салютовал по полной программе. Тогда я буду молчать».
МИД кивнул.
«Это будет сделано», — без колебаний ответил он.
Потом МИД встал и вышел из палаты. Джоди уселась в ногах постели.
«Расскажи мне про полицию», — попросил Ричард. «Мне нужно отвечать на какие-то вопросы?»
«Нет, Аллен убил полицейских. На территории Нью-Йорка тебе никто не выпишет штрафа. Это была самооборона, ни у кого нет сомнений».
«А как насчет моего пистолета? Он ведь украден».
«Нет, это был пистолет Аллена. Ты его просто отобрал. В комнате было полно свидетелей, которые это подтверждают».
Ричард задумался. Перед его мысленным взором возникла струя крови из густки мозга, полетевшей во все стороны после его выстрела.
«Хороший выстрел», — решил Ричард. «Темная комната, стресс, гвоздь в голове, пуля 38-го калибра в груди, и его выстрел точно в цель. Почти идеальный выстрел». Потом он вновь увидел крюк у лица Джоди, твердую сталь возле меда ее кожи.
«Ты в порядке?» — спросил он.
«Со мной все хорошо», — ответила Джоди.
«Ты уверена? Никаких кошмаров?»
«Никаких кошмаров, я уже большая девочка».
Ричард вздохнул и вспомнил первую ночь, которую они провели вместе. «Большая девочка». Казалось, это было миллион лет назад.
«А ты в порядке?» — спросила Джоди.
«Врач считает, что в полном. Он назвал меня неандертальцем».
«Нет, серьезно.
Как я выгляжу?»
«Я тебе покажу», — сказала Джоди.
Она сбегала в ванную и вернулась с круглым зеркалом в пластиковой раме, которое сняла со стены. Джоди поставила зеркало на колени Ричарда, и он придержал его правой рукой. Загар сойти не успел.
Голубые глаза, белые зубы, голова выбрита. Волосы успели отрасти на четверть дюйма, левую сторону лица покрывали шрамы. Дыра от гвоздя на лбу терялась среди других следов его бурной жизни. Он мог ее различить только из-за того, что она была свежей, но рядом Ричард узнал отметину, оставшуюся после удара, полученного от брата Джо во время давно забытого детского спора в тот самый год, когда Хью и Хобби рухнул в джунгли. Он слегка наклонил зеркало и увидел широкую полосу белого пластыря, пересекавшую грудь. Пожалуй, он потерял около 30 фунтов и вернулся к своему обычному весу 220 фунтов. Он отдал зеркало Джоди и попытался сесть. Сразу же закружилась голова. «Я хочу отсюда уйти», — заявил Ричард. «Ты уверен?» — спросила Джоди. Он кивнул. «Да, уверен», но его ужасно клонило в сон. Ричард опустил голову на подушку, на минутку. Ему было тепло, а подушка показалась удивительно мягкой. Голова весила тонну, и мышцы шеи не могли с ней справиться. В палате стало темно. Он поднял взгляд и увидел капельницу. Только теперь Ричард вспомнил, как врач что-то сделал с краником. На пластиковом цилиндре была надпись. Ричард напрягся и прочитал перевернутые зеленые буквы «Морфий». «Дерьмо», — пробормотал он, но комната уже погрузилась в темноту. Когда он снова открыл глаза, солнце переместилось в противоположном направлении. Было утро. Джоди сидела на стуле у окна и читала. У нее в руках была та же самая книга, но она продвинулась на полдюйма. И платье на ней было не желтое, а синее. «Наступило завтра», — сказал Ричард. Она закрыла книгу и встала, подошла к Ричарду, наклонилась и поцеловала в губы. Он ответил на ее поцелуй, а потом стиснул зубы и вытащил иголки капельницы из левой руки. Какая-то жидкость тут же начала капать на пол. Он сел, опираясь спиной на подушки, и провел рукой по торчащему ежику волос. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Джоди. Ричард немного посидел, стараясь оценить состояние своего тела, начиная с пяток и кончая макушкой, и ответил. «Отлично. К тебе пришли посетители, они узнали, что ты проснулся». Он кивнул и потянулся. Ричард чувствовал рану в груди где-то слева. Там он ощущал слабость. Он протянул руку к стойке с капельницей. На ней имелась горизонтальная планка из нержавеющей стали, к которой крепился пластиковый цилиндр. Ричард сильно сжал планку, почувствовал боль в районе локтевого сгиба, куда ему вводили иголки, и в груди, но сталь начала поддаваться. Он улыбнулся. «Ладно, пусть войдут», — сказал он. Он понял, кто это еще до того, как они вошли в палату. Колеса инвалидного кресла скрипели, пожилая леди отошла в сторону и позволила мужу войти первым. Она была в совершенно новом платье. Он все в том же синем костюме из саржи. Хобби-отец вкатил свое кресло в палату и остановился. Левой рукой он продолжал держать рукоять, а правую поднял в дрожащем салюте. Он долго держал ладонь у виска, и Ричард ответил ему тем же. Он постарался сделать это как на плацу. Когда Ричард опустил руку, старик подкатил кресло к его постели, и жена поспешила за ним. Они стали другими людьми. Конечно, они не помолодели, но на их лицах появилось умиротворение. «Должно быть, лучше знать наверняка, что твой сын мертв», — решил Ричард. Он вспомнил лабораторию Нэша Ньюмана и гроб Алина, в котором лежал скелет Виктора Хобби. Он очень хорошо его запомнил. Гладкая дуга лба, высокий круглый череп, ровные белые зубы, длинные чистые конечности. Благородный скелет. «Он был героем, теперь вы знаете». Старик слегка склонил голову. «Он выполнял свой долг». «Нет, гораздо больше», — возразил Ричард. «Я читал его досье и говорил с генералом Дэвитом. Виктор Хобби был смелым пилотом, который не раз проявлял мужество и спас множество жизней. Если бы он уцелел, у него было бы 3 звезды. Он стал бы генералом Виктором Труманом Хобби и занимал бы высокий пост в армии или в Пентагоне». Они должны были это услышать, к тому же Ричард говорил правду. Пожилая женщина положила тонкую бледную руку на кисть мужа, и все надолго замолчали. Глаза стариков повлажнели, они смотрели куда-то очень далеко. Родители рассказывали себе о том, кем мог бы стать их сын. Прошлое обрело законченные черты, их сын погиб славной смертью в бою, и отныне они смогут мечтать без всяких ограничений. Тихонько шипел кислород, выходящий из баллона, слышалось хриплое дыхание старика. «Теперь я могу умереть счастливым», — сказал он. Ричард покачал головой. «Пока еще нет», — возразил он. «Вы должны увидеть стену. Его имя будет на стене, и я хочу, чтобы вы привезли мне фотографию с его именем».
Старик кивнул, а на губах его жены появилась бледная улыбка.
«Мисс Гарбер рассказала, что вы можете поселиться в Гаррисоне и стать нашим соседом».
«Это вполне возможно», — ответил Ричард.
«Мисс Гарбер — чудесная молодая женщина».
«Да, мадам, вы совершенно правы».
«Перестань болтать», — проворчал старик.
Потом они сказали, что соседу, который привез их в больницу, пора возвращаться домой. Ричард смотрел им вслед. Как только дверь за ними закрылась, появилась улыбающаяся Джоди.
«Врач сказал, что ты можешь уйти».
«Ты меня отвезешь? У тебя уже есть новая машина?»
Она покачала головой. «Я взяла на прокат Меркурий со спутниковой навигацией».
Ричард вытянул руки над головой и повел плечами. Ничего не болело. Ребра его не беспокоили.
«Мне нужна одежда», — сказал он. «Боюсь, что старая испорчена».
«Да, медсестры разрезали ее ножницами».
«Ты при этом присутствовала?»
«Я все время находилась здесь», — ответила Джоди. «Мне дали койку в соседней палате».
«А как же твоя работа?»
«Я взяла отпуск. Сказала, если мне откажут, я уволюсь».
Она распахнула дверцу шкафа и вытащила стопку новой одежды. Джинсы, рубашку, куртку, носки, трусы и старые туфли.
«Ничего особенного», — сказала Джоди, — «но я не хотела слишком долго отсутствовать, боялась, что ты придешь в себя, когда меня не будет».
«И ты просидела рядом со мной 3 недели?»
«Мне казалось, что прошло 3 года. Ты был весь какой-то раздавленный, неподвижный. Ты ужасно выглядел».
«А Гаррисон есть в навигационной системе?» — поинтересовался Ричард.
«Ты собираешься жить там?»
Он пожал плечами.
«Наверное. Мне ведь не следует напрягаться, верно? Да и свежий воздух пойдет на пользу».
Потом Ричард отвел взгляд.
«Может быть, ты могла бы немножко пожить со мной, ну, пока я не поправлюсь окончательно».
Он откинул в сторону одеяло и опустил ноги на пол. Встал, двигаясь медленно и неуверенно, и принялся одеваться, а Джоди поддерживал его за локоть, чтобы он не упал.